беседка. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, я Евгения Коробкова, напротив меня Дина Рубина, известная писательница. На днях у Дины Ильиничны вышла новая книга, первая часть трилогии «Наполеонов обоз», первая часть называется «Рябиновый клин». Об этой книге мы поговорим. Дина Ильинична, а вот можете немножко рассказать, может быть, даже как-то о структуре романа? Я, когда начала его читать, вот я удивлялась, поскольку я прочитала ровно до середины, мне казалось, вот в аннотациях написано, что герои француза, а я читаю, ну, это роман о жизни редактора, и очень интересный современный такой роман.
Это вопрос абсолютно частный конкретный вопрос об этом романе, потому что любой роман, как и любой человек, имеет свой характер, диктует какие-то свои хотения, свои нужды и так далее. Поначалу этот роман задумывался как роман о русской деревне. И я стала писать об этом герое. Я не могу сказать, что он изюм. То есть, на самом деле, там здесь три главных героя. Не будем рассказывать, да, сюжет. Но поначалу мне хотелось ввести читателя в абсолютно реальный, знакомый нам мир русской деревни. Причем русской деревни под Боровском, которую мы все знаем. Я имею в виду, что такая деревня нам известна. Это не колхоз, в котором мы мало что понимали, да, городские жители. Сейчас, в принципе, городской житель сталкивается со всем этим. Он приезжает там кому-то на дачу, и этот дом может быть купленный в деревне, и сосед может быть вполне, так сказать, Юркой-пожарником или рыбаком, там, не знаю, Пашкой, или, я не знаю, кем-то, кто выводит собак, хасок на продажу и прочее. Сейчас же русская деревня пёстрая, очень разная. Мне очень хотелось, давно хотелось попасть в стихию русской современной речи. Такой вот, не городской, интеллектуальной, а показать персонажей современной вот такой деревни. И когда я стала в это всё входить, то я решила дать некий простор. Вот иногда кажется, что ты начинаешь читать, это длится, там еще какой-то рассказ его, еще какой-то рассказ, и кажется, ну а что, как-то вот что-то много он места занимает. Нет, дать ему выговориться. Ведь это не просто его речь, это его судьба. Пока вы начинаете читать, и пока вы не погружаетесь в детство героев, вы как бы немножко плаваете в сюжете. Потом это все станет на место, ведь впереди у нас два тома романа, все встанет на свои места, потому что автор обязан владеть габаритами романа.
Вы говорили, что вы для некоторых своих книг пишете вот прям целую такую таблицу, хронологию, да, кто кому приходится.
Ну,
вот
обязательно, это да? Обязательно, конечно. Обязательно, где, когда родился этот прадед, прапрадед, кому он является, так сказать, дедом, какому герою кто что рассказывает и так далее, безусловно.
А расскажите вот про французскую часть. В русской деревне завелись французы, да, получается так?
Мы же говорим о конкретной деревне. Я изменила название, естественно, но мы говорим о Боровске, о Смоленской дороге, о дороге на Верею, Боровск. По этой дороге бежали французы из Москвы. По этой дороге двигался золотой знаменитый Наполеонов обоз, на который нападали и казаки, и арьергард, и крестьяне тащили, и сами французы, когда залютовал мороз, когда они поняли, что они могут не унести ноги отсюда, тогда они сами закапывали. В общем, потеря этого золотого обоза, она занимает умы на протяжении уже 200 лет исследователей и так далее. Так что мы говорим о конкретных местах. И вот в Боровске, там-то, под Боровском, под Смоленском, те французы, которые попадали в плен, они очень часто оставались в России. Краеведы знают, люди, как правило, ищут, люди знают то или иное озеро, где, как они считают, затоплено, затоплены какие-то бочонки с золотом, какие-то баулы. В общем, все это есть в памяти народной. Я специально не утрировала, знаете, вот эту работу над исторической частью, потому что у меня эта часть, французская часть романа, это декорации. Это русский роман на самом деле. Но это декорации. И это сюжетообразующая такая вещь. Но это ни в коем случае не то, так сказать, что требует каких-то реалий. Это те параметры, в которых я двигаюсь как писатель, имея право придумать все что угодно.
А вот тоже интересно, Максим Крангаус, наш лингвист известный, который сделал русский язык снова безумно популярным в какой-то хипстерской даже среде, он говорит об особенности русского языка, как русский язык может все одомашить. Любое слово, любое иностранное заимствование русский язык превратит в русский.
Да.
И в этом, видимо, тоже особенности и России как страны. Все, что сюда попадает, оно неожиданно становится очень русским.
Это правда. Это правда. Это одно из величайших качеств русского языка. Я, правда, внутренне сопротивляюсь иностранным словам. Но если уж мы говорим, то, в конце концов, армия, литература,
шрапнель
музыка...
Шрапнель номер 5 у вас, там
да, музыка и так далее.
Заметно.
Это все иностранные слова. Они уже стали русскими словами. Поэтому я, конечно, терпеть не могу слово там менеджер, органайзер, мерчендайзер и прочее. Терпеть не могу. Но, по-видимому, каким-то образом сейчас преображается современный русский язык и в эту сторону тоже.
А как вы держите руку на пульсе? Ведь для того, чтобы изобразить такого героя, как Изюм, нужно все-таки находиться не в Израиле, а в России и слышать.
Писатель может находиться где угодно. Угу. Слышать, да, безусловно. Но я же вам рассказываю, что я сейчас всю дорогу проговорила с таксистом. Я сейчас была и в Мурманске, и в Мончегорске и так далее. Но я проговорила с таксистом всю дорогу. Я писатель, значит, я обязана слушать все время. Ну и потом сейчас же интернет. Это абсолютно не актуально. Понимаете, то, что вы сейчас произнесли, что надо быть там, надо быть здесь. О чем вы говорите? Я захожу в Ютьюбе, в любую интересующую меня, я слышу все, что хотите. Все, что хотите. Вот я писала рассказ «Медальон» о Маше-цыганке, там про любовницу атамана Семенова. И в каком-то справочнике я нашла просто о ней какой-то материал, что, конечно, очень важно. Там несколько деталей было интересных. Скажем, что она прожила до 1976 года и умерла в Каире, в русском православном монастыре, и она сопровождала отца Серафима по этому скорбному пути, когда он вез тело, убитой сестры императора, убитой большевиками. Она похоронена в храме Марии Магдалины в Иерусалиме. Она помогала ему везти. Вот. И вдруг, я читаю, что ее еще звали Маша Шарабан. Что за Маша Шарабан? Я смотрю по известной кабацкой песне. Я немедленно иду, включаю и слушаю. Ах, что ж ты, милой, да не приходишь, аль заморозить меня ты хочешь? Продам я шалью, продам сережки, куплю я милому эгдеса. Пошки. И все, и рождается образ, и рождается... Я с удовольствием, между прочим, исполняю со сцены этот рассказ. И все, у меня рождается образ невероятный вот этой вот цыганки, любовницы атамана Семенова, которая прожила невероятную яркую жизнь, но мне не нужно было придумывать этот акцент, мне не нужно было придумывать эту песню, все есть.
А само место не важно. Получается, даже если ничего не будет, все
место, что. Место это абсолютно другое. Это, как говорила моя бабушка, еще одна сторона вопроса. Место это запахи, это вкус, это воздух, это погода, это здания, это повороты улиц. Над этим работают отдельно. Это очень большая работа.
Я Евгения Коробкова, напротив меня писательница Дина Рубина. Мы прервемся на несколько минут. Оставайтесь с нами.
«Беседка» на радио «Комсомольская правда». Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. «Беседка» на радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в студию «Комсомольской правды». Вместе с нами Евгения Коробкова и писательница Дина Рубинова, которая, напоминаю, вышла первая часть трилогии «Наполеонов обоз», первая часть, которая называется «Рябиновый клин». Вот удивительно, что, опять возвращаясь к русской деревне, у вас же там говорится не только о французах, да, но и вообще о других национальностях, которые представили, в результате сплавились, да, в русскую деревню. В результате получили. Вот недавно ушел писатель такой, Владимир Шаров, да, наверняка знаете.
Я Володю Шарова знала, это великолепный писатель, прекрасный человек. И я очень горюю. Да. Мы не часто виделись, я его видела несколько раз, но он был у меня дома, даже в Израиле. Это была такая чудесная встреча. Он просто пришел, его привели мои друзья, как приятеля Володю. Я не знала, что это за Володя. Просто он был очень спокойный, очень такой улыбчиво-скромный человек. И он сидел как приятель Миши, сына моих друзей. Вот, мы разговаривали, те меня спрашивали что-то о книгах и так далее, и так далее. И Володя что-то. Я спросила: Володя, а вы чем заняты? Он так улыбчиво сказал: ну, я вообще литератор. «Литератор?» – спросила я. «А как ваша фамилия?» Он сказал: «Шаров». Я закричала: «Чёрт побери! Вы приходите, вы садитесь, вы едите мой салат, и вы не представляете, что за Володя? Почему вы не сказали, кто вы?» Я читала, конечно, его книги. Очень его люблю как писателя и считаю, что он очень талантлив.
Вот просто если пересказывать его идеи, получается бесполезное вообще занятие. Это какая выглядит немножко шизофренически. Но сама по себе идея интересна, да, что русские как новые евреи, а Москва как новый Иерусалим. А как вы на это смотрите?
Ну, вы знаете, ведь на самом деле понятие о России, о Москве как о Третьем Риме, это все довольно старая идея, и это целый, это целая идея, вот этот сплав народов и так далее. Ну что, я считаю, что в разные времена человеческой истории, так сказать, возникало такое, в конце концов, то он Третий Рим, то еще один Иерусалим, то еще один под Москвой даже есть Новый Иерусалим. Единственное, что я с радостью могу только сказать, что, слава богу, Старый Иерусалим тоже восстановлен, и он весьма действенен и существует в качестве, так сказать, родины трех религий, весьма насыщенно.
Вы же записали аудиочасть, да, аудиоверсию.
Да, вот. Первый том записан уже, «Рябинового клина».
И вы сами читали?
Я читаю все свое сама. Есть несколько вариантов, когда мои произведения записывали профессиональные актеры, и я собираюсь их перечитать, потому что я считаю, что авторский голос, авторская интонация – это очень важная вещь. Я, к тому же, делаю это хорошо. Скромно скажу я.
Вы просто есть тексты, которые только для чтения про себя, а есть тексты, произведения для чтения вслух. И вы работаете над тем, чтобы ваши фразы хорошо звучали, так?
Нет, я не думаю, что существуют тексты, которые надо читать непременно про себя. Любой текст можно прочитать, ну, за исключением телефонной книги, конечно. Это явно существует для того, чтобы, так сказать, про себя ее прочесть и кое-что запомнить. Но если это художественное произведение, то только выиграет оно от того, что его прочтут вслух. Это очень добавляет художественному. Понимаете, ведь не каждый читатель в состоянии воспроизвести фразу в том виде, в каком мыслит ее автор. Ведь часто люди просматривают, просто просматривают, проглатывают, листают дальше, что там еще, нравятся диалоги. Они идеологи не могут внутренне воспроизвести так, как они должны звучать. И в этом смысле аудиокнига, конечно, могучая вещь. А о чем там говорить? Генеральный директор студии «Вимбо» Михаил Литваков, человек, который читает огромное количество книг, он, как правило, записывает меня сам. То есть он сидит за стеклом, так сказать. И мы с ним работаем. И он говорит, вы знаете, как правило, после вот записи, он мне говорит, вы знаете, Дина, говорит он мне, вот я прочел эту книгу, но когда вы ее прочли вслух, и мы записали это как-то совершенно по-новому мне открылся текст, совершенно по-новому, и какие-то новые вещи, то, чего я не прочел, то, что я не увидел и не услышал. А тут вы это сказали.
Но не всем писателям дано прочесть. Не
всем это могут, другая конечно, профессия. Да. Просто так сложилось, что я это умею делать. Это мое везение, потому что, в общем-то, я очень долгие годы зарабатывала этим на жизнь. Я выступала перед публикой, читая. Я и сейчас выступаю. Читая что-то свое. Но это другое, это другая профессия. Умение выступать – это еще одна профессия.
Дина Ильинична, да. Вот еще такой вопрос, который тем написан на книжке, что у вас день рождения скоро.
Я абсолютно не отмечаю никогда никакие юбилеи и никакие дни рождения. Это мой личный пзик. То есть, понимаете, я в общем абсолютно равнодушна к такой сущности, как время. И думаю, что в жизни человека время... Я боюсь сейчас залезть в какие-то такие темы, которые я уже во многом обговаривала во многих своих произведениях, например, в романе «На солнечной стороне улицы», потому что я, знаете, вот о городе. Город я рассматривала именно сквозь призму времени. Но когда я говорю о людях, о человеке, когда я ощущаю саму себя, например, то я плохо отношусь ко времени. Я же знаю, что я абсолютно не изменилась. То есть какой-то вот мой стержень, какая-то суть, какой-то вот тот орешек, знаете, кремниевый, который сидит внутри характера, он не меняется. И я ровно такая, какая я была в возрасте 14 лет. 14 лет – прекрасный мой возраст, и я прекрасно в нем существую. Поэтому никакие юбилеи, боже упаси, сколько мне там, 65 лет? До такого возраста вообще не бывает. Вот. 14 лет – хороший возраст.
Дина Ильинична, давайте тогда вот закончим наше интервью чем-нибудь хорошим. Вот как писатель, вы приехали в Москву на книжную ярмарку. А что увидели в Москве хорошего?
Надо сказать, что изрядную часть времени, во-первых, я провела в деревне. Я привезла своих израильских внуков в деревню, 7-летнюю пацанку и 4-летнего пацана, которые обалдели от просторов, от зеленой травки, а погода-то какая роскошная была все это время. Представляете, как повезло? И они купались в пруду, и они бегали как ненормальные. И они сказали, что, конечно, теперь вот только-только в Подмосковье они будут вообще отдыхать, загорать и жить, и все. А они были совершенно очарованы. Зять, кстати, тоже израильтянин мой зять. Вот. А потом, когда я их сплавила домой, то я поехала на Кольский полуостров. И там я еще напиталась невероятными вот этими новыми людьми, новой местностью, новыми какими-то понятиями. И это тоже для меня было совершенно что-то вот новое и прекрасное. Потом я вернулась в Москву. Вы понимаете, я очень люблю Москву. И причем я ее люблю в самом банальном смысле. Я люблю ее кафе. Я люблю ее бульвары, я люблю шляться с друзьями, я люблю где-то сидеть и выпить, и поговорить, я люблю новые здания, старые здания. Москва такая сейчас красавица. Я вспоминаю, знаете, Лидию Борисовну Лебединскую, графиню Толстую, которая говорила, ей было тогда лет 85, и она говорила... Да, вот люди говорят, Москва сейчас строится и сносят там чего-то, и Москва такая какая-то новая, и там золотые купола, это все ужасно. А мне нравится, говорила она, мне нравится, Москва строится, Москва такая красавица. И я хочу сказать, что мне как раз нравится эта роскошная, имперская, явно стремящаяся к еще более имперскому блеску. Столица Москва сейчас шикарна. Она сейчас одна из самых великолепных европейских, мировых столиц. Вот. И мне нравится это наблюдать. Мне нравится. Искренне скажу вам, как простая баба.
Вы же тоже немного восточный человек.
Я восточный человек, мне нравится, когда блестит.
А как мы приняли чемпионат мира, это же тоже песня и сказка.
А чемпионат мира – это песня и сказка, но я, к сожалению, понимаете, совершенно не спортивный человек. Муж, да, там сидел, болел, кричал, чего-то так. Я старалась уединиться, почитать книжечку, полежать. Зять очень-очень болел тоже за все на свете. Ну что, и это тоже нужно взять, футболист, конечно, и баскетболист, и вообще очень серьезный человек. Вот, вы понимаете, жизнь, она настолько разнообразна и так прекрасна своими вот сверкающими гранями, что, мне кажется, надо принимать ее вот как можно шире распахнуть вот эти объятия и объять ее. И это очень важно.
Спасибо, Дина Ильинична. А, дорогие друзья, мы завершаем нашу передачу. С вами была Евгения Коробкова и писательница Дина Рубина. Мы говорили о новой книге Дины Ильиничны «Рябиновый клин».
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.